Добрый вечер, дорогие телезрители. Я рад снова встретиться с вами и поговорить на вечно всегда актуальные темы, которые предлагает нам священная книга Библии. В прошлый раз мы остановились с вами на 6 главе Бытия, я бы сказал, достаточно сложное для нашего понимания. Когда люди начали умножаться на земле, гласит Библия, и родились у них дочери, и тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». А в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильно издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ну и дальше потоп. Вот такой ужасный текст. Мы недоумевали с вами по этому поводу. Да, действительно, то, что люди плохие, это мы и так знаем. Но что это за Бог такой, который раскаялся, что сотворил людей и собирается их всех истреблять? Это во-первых. А во-вторых, какие-то сыны Божии, какие-то исполины. Что это все значит? Мы вспоминали с вами в прошлый раз, что существовало огромное количество языческих религий, в которых всегда очень много богов, разных. Но, кроме всего прочего, у любого языческого народа всегда есть некий свой бог, покровитель именно этого народа. Почему он покровитель этого народа? Потому что этот народ якобы ведет свое происхождение от него. Дескать, когда-то этот бог нашел девушку, вошел к ней, и от этого потомства постепенно произошел целый народ. В любой языческой мифологии мы найдем именно этот вариант. Более того, конечно же, первое поколение, которое от бога и человеческой женщины, оно, конечно, особое. Они, конечно, люди, но люди очень могучие и большие, исполины. Упоминание об этих мифах говорит нам о том, что люди стали еще более удаляться от единого истинного Бога и обращаться к иным богам. Ведь Каин и Авель при всем их различии приносили жертвы единому Богу, и какие-то возможности ответа Бога, участия Бога в их жизни еще были. Но что же происходит здесь? Мир разнообразен. Ясно, что есть и солнце, и дождь. А мне нужно то солнце, то дождь. Значит, за солнцем стоит некий бог солнца, за дождем стоит некий бог дождя, за рекой — бог реки, за морем — бог моря и так далее. За всем стоит некая духовная сила. Мне моих сил на то, чтобы справиться с природой, не хватает, это ясно. Чего мне нужно, я знаю лучше всех. Но сил мне не хватает. Поэтому, как мы говорили, я сделаю то или иное телодвижение, и какой-то бог прибежит и сделает, как я захочу. Это логика язычества. Я сделаю то-то, и Бог сделает, что я хочу. Вот такое мировоззрение, как мы говорили, называется словом магизм. Мы подчеркивали с вами, что магизм всегда многобожен. Почему? Потому что если есть много богов, то они функциональны. Каждый отвечает за что-то свое. Человек же универсален, потому что ему нужно и то, и это, и это, и это, и все в свое время. Человек оказывается более полноценным существом, чем боги. То есть я главнее, чем Бог. Конечно, и до этого во всей своей повседневной жизни человек руководствовался своими желаниями, своими интересами. Все делал, как он хотел. Но были религиозные моменты, хотя бы во времена Каина и Авеля, где он ощущал свою неполноценность, несостоятельность в этой жизни. И тогда он обращался к Богу, к тому единому. Если он единый, то он не менее универсален, чем я, а даже более, и вдобавок всемогущий, так как во всех этих сферах он сильнее меня. Поэтому к Богу единому относиться магически достаточно трудно, потому что он не менее полноценен, чем я. Так что здесь есть какая-то возможность для Бога действовать на этого человека, человека не вполне от него отвернутого. Когда же начинается язычество, тогда даже в эти религиозные моменты человек обращается не так и не туда. И тогда Как мы читаем здесь, всякое его помышление во всякое время есть зло. Даже в религиозные моменты он в том же самом грехе, он самый главный. И это означает, что человек полностью отвратился от Бога. Совсем. Нет момента, когда он к Богу обращен. И какой вывод из всего этого? Что означает это для всего остального творения? Если раньше Божья благодать могла поступать к тварному миру через человека, хотя бы благодаря религиозным моментам, то сейчас этого нет. И это означает, что благодатная, упорядочивающая сила Божия перестает приходить к творению. В творении обязана произойти катастрофа. Какая-то уже другое дело. Это может быть потоп, как описано в Библии, это может быть какое-нибудь разрушительное землетрясение. Разные варианты могут быть. Это не так важно. Важно, что какая-то катастрофа в творении должна произойти по вине человека. И не Бог наводит этот катаклизм. Человек, описывающий потоп, понимает все в терминах, естественных для древнего человека, в терминах преступления и наказания. Люди преступили, Бог наказывает. Это так и описано. Но мы с вами знаем то, как Бог открывается людям постепенно и, в конце концов, как совершенная любовь. Понимаем, что за совершенной любовью нет наказания. И тогда мы обязаны понять этот текст не как наказание Божие, а как неизбежное следствие нашего греха. Потоп является следствием греха. А как же Бог раскаялся? Раскаялся, что сотворил человека, огорчился и сказал: «Нет, зря я сотворил, и больше не буду». Разве это похоже на Бога всемогущего и всемилостивейшего? Уж, наверное, нет. Библия всегда сама себя толкует. Если появляется какое-то место, которое нас настораживает, это означает, копая дальше. Наверняка будет что-нибудь, что разъяснит. И через много страниц мы можем прочитать прямую цитату. «Бог говорит через пророка, ибо я не человек, чтобы раскаиваться. Не раскаиваюсь я, говорит Бог». Он поправляет представление человека. Но зачем он здесь это говорит? А в другом месте мы читаем, как Бог гуляет по саду. У него что, ноги есть? Мы видим, как Бог раскаивается, испытывает человеческие эмоции. Так что ли? Или Бог есть Дух? Встречается в Библии упоминание о Господней деснице. Десница – это правая рука и так далее. Что это значит? Это антропоморфизм. Разговор о Боге в человеческих терминах. Для чего? Уж больно велик соблазн представить Бога как некую безликую силу. Но безликая сила – это то, с чем невозможно личное отношение. Для людей, которые записывают Божьи откровения, очень важно передать то, что им открывает Бог. Бог есть не меньше, чем личность, Он не безликая сила. Мы – люди личности, Бог не меньше. А как изобразить эту личностность? Это наличие характера у Бога? Как кроме в человеческих терминах. Нет у нас ничего другого в языке. Вот потому Бог и раскаивается. А потом поправляет: «Не раскаиваюсь я». Это неточное слово. Но речь идет о том, что Богу не безразлично то, что происходит на земле. Это уж точно. Написано: «И воскорбел в сердце своем». Сердце на еврейском языке – средоточие духа. Самая сердцевина, самая суть. Бог воскорбел в сердце своем. И уже это нигде никогда не будет поправлено. Да, действительно, Бог скорбит в сердце своем. Ему не просто не безразлично то, что происходит на земле, но предельно не безразлично. И что же ему тогда здесь делать? Ной же обрел благодать перед лицом Бога. Ной обрел благодать. все помнят о том, что происходит дальше. Ной слышит, как Бог ему говорит: «Давай, строй океанский пароход и спасай кого только можешь». Примерно так. Но как так получилось? Почему только Ной? Это непростой вопрос. Если Ной, то почему не остальные? Почему все плохие, а Ной хорошие? И хороший ли он? В чем тут дело? Здесь, мне кажется, есть хорошая подсказка. Когда умножилось число человеков на земле, люди умножались. А люди все разные. Люди разные, а значит, в этом разнообразии людей всегда есть разнообразие качеств. Одни быстрее бегают, другие лучше думают, третьи отлично считают, четвертые великолепно готовят пищу. Совершенно разные люди с разными дарованиями. И это не значит, что тот, который быстрее бегает, лучше того, кто вкуснее готовит. Но разнообразие качеств есть как бы распределение людской массы. У одних лучше, у других хуже. И есть такое качество, как слышание. Слышание голоса Божия. Бог кричит к людям, как он кричил Каину: «Не убивай!» Каин проигнорировал. Люди обращаются к своим богам, люди на связи со своими богами, и этого Бога, Бога единого, не слушают. Но вместе с тем, это качество слышания Бога, оно существует в человечестве. И когда людей много, то просто по статистике у кого-то оно проявляется в большей степени. И тот человек, у которого это проявилось в большей степени, Ной, он ничем не лучше других, но вот это качество оказалось в нем сильнее развито. И он услышал этот вопль Божий: «Идет потоп, надо спасаться!» И Ной начал строить ковчег. И, естественно, соседи начали его спрашивать: «Ты что, дурак? Где океан, а где корабль?» И он наверняка говорил: «Вот не сказано, что будет потоп». Но ему не верили. Его не слушают, как и не слушают Бога. И тогда эти люди сами вычеркивают себя из спасения. Посмотрите, что Бог делает в этой ситуации, которая вызвана грехом человеческим. Потоп вызван грехом человеческим. Это не наказание Божие. Но когда Бог включается, Он совершает спасение. Он кричит так, чтобы хоть кто-нибудь услышал. И кто-то услышал и откликнулся. И построил ковчег. И благодаря этому мы с вами живы. Благодаря тому, что Бог спас Ноя. Мы с вами все потомки Ноя по этой логике, в русле этого способа изложения. Мы с вами потомки спасительного действия Божия. Когда Бог вмешивается, Он спасает, а не уничтожает. Бог и сейчас стучится в сердце каждого из нас. Он говорит нам, что грех губителен. Грех разрушает наше счастье, лишает нас радости и благополучия. И хорошо, если мы прислушиваемся к внутреннему голосу нашей совести и исправляем нашу жизнь. Тогда мы подобны Ною, пережившему эти страшные, губительные дни для человечества. Я с вами прощаюсь, желаю удачи и всяческих успехов. До следующей субботы.